Глава вторая. «Странное направление он выбрал для своего логова», — пробурчал я, двигаясь вслед за нитью энергии. «Кто бы мог подумать, что она окажется такой длинной? Мы с Вилей уже несколько часов, как выехали из столицы и целенаправленно двигались в сторону нулевого пояса. Дорога, по которой прибывали гости из внешнего пояса, была огромной и едва ли не самой оживленной. Множество деревушек, постоялых дворов, таверн. Все, чтобы дать возможность новоявленным ученикам почувствовать себя в первом поясе людьми. Над каждым заведением красовался тот или иной герб рода, дома и клана. Все старались показать свою принадлежность, чтобы пришлые не ошиблись, и выбрали именно их. Причем краска на многих вывесках была еще свежей. Дом Рин сменил дом Сот, так что владельцам своих постоялых дворов и таверн пришлось быстро забывать о своем прошлом покровительстве. Управляющие поясом дома приходят и уходят, а кушать людям хочется всегда. О, наконец-то! В одной из деревушек, что мы проезжали, наткнулись на работающую кузницу. Искать ее в столице было глупо. Кузни являлись едва ли не основополагающим предприятием любой деревни. Что нулевого, что первого поясов. Вот только в трех деревнях, что мы уже проехали, кузни не работали. Слишком поздно мы выехали из столицы. Повезло с этим местом. Видимо, кузнец выполнял какой-то срочный заказ, раз работал допоздна. «Прошу прощения, старший, но мы закрыты». Подмастерье встретил нас со всем почтением. Еще бы он так не сделал. Одна маню ничего стоила, не говоря о том, как мы были одеты. Мы совершенно отошли от принятого в гильдии искателей вариантов облачения. После того, как мастер Масил продемонстрировал нам походное одеяние, сохранив при этом пятнистую расцветку, возможности отказаться от такого подарка у нас не было. Ибо его одежда была не только удобна, но и выглядела так, что в ней можно смело посещать званные мероприятия первых трех поясов. «Нам нужен кузнец для срочного дела». Мне не хотелось получить отказ. «Старший кузнец выполняет заказ дома Рин». Подмастерье побелел, но все равно постарался отказать высокородным гостям. Еще и дом Рин приплел, думая, что нас это испугает. Вот только пугаться я не собирался. Мы с Вилей соскочили с Манюни и, отодвинув подмастерье в сторону, вошли во двор. Кузница была огромной, только навес защищал от солнца и редких в здешних землях дождей. Кузнец уверенно орудовал артефактным молотком. Я засмотрелся. Дядя частенько пускал меня в свою кузницу. Даже заставил свой первый меч самостоятельно сделать. Так что общие принципы работы были мне известны. Потому я с интересом смотрел на механизированный пресс-молот, работающий на духовных камнях. Несмотря на то, что артефакт выглядел неказисто, это было изделие второго пояса. Причем часть деталей была изготовлена из материалов древних. Здешнему кузнецу не приходилось махать молотом, как моему дяде. Достаточно правильно расположить изделие, чтобы опускающийся пресс-молот придал ей правильную форму. Возникшая была мысль о том, что нужно задарить такую штуку дяде, тут же наткнулась на реальность. В нулевом поясе духовных камней не так много, чтобы тратить их на то, что можно сделать руками. Порой и на самоходную повозку не хватает. Кузнец хмуро посмотрел на нас из-под лобья, но ничего не сказал. Лишь склонился, приветствуя гостей из явно важного дома. После чего перевернул что-то продолговатое, похожее на заготовку для рессоры, и продолжил работу. Он был даусом этапа ученик золотого ранга. Так что раскланиваться перед каждым встречным, как его подмастерье, не собирался. Да и неб с ним. Меня такие вещи вообще не заботили. Вытащив из инвентаря сейф, вырванный из стены кабинета Деро Друла, я продемонстрировал его кузнецу. «Мне нужно содержимое, все остальное можешь оставить себе, плюс 50 духовных монет сверху. Но работу придется сделать сейчас». «Клади на стол». Голос у кузнеца был низким, хриплым, точно таким же, как и у моего дяди. «Ранга, подмени меня». Подмастерье, что все это время стоял у открытых ворот, молнией метнулся к кузнецу и схватил щипцы, которым тот держал горячую пластину. Кузнец вытер руки о фартук и подошел к столу. Схватив сейф, словно тот ничего не весил, он покрутил его в руках, примериваясь, с какой стороны подходить к работе. Хмыкнув, мужчина опустил сейф и посмотрел на нас. «Изделие второго пояса. Внутри одна, а то и две ловушки. Чтобы открыть без проблем, нужен ключ и код. Их, как я понимаю, нет. Поэтому мы здесь. Сколько нужно времени, чтобы открыть? Мы торопимся». «Ранга, в сторону!» — приказал кузнец. Схватив сейф, он подошел к молоту и, дождавшись, когда тот в очередной раз пойдет вниз, подставил под удар один из углов сейфа. Раздался неприятный звук мнущегося металла. Повалил зеленый дым, но кузнец не растерялся и швырнул в сейф какую-то пыль. Дым продолжил утекать, но тут же оседал на землю, не распространяясь по округе. Потребовалось еще несколько горстей чудодейственной пыли, прежде чем все закончилось.
«Ранга, прибери здесь все! Осторожней, перчатки надень! Касаться зеленого порошка нельзя! Готов, господин! Можете забирать все, что вам нужно!»
Под действием пресса дверцу сейфа знатно покосило, что позволило не только заглянуть внутрь, но и просунуть руку. Стали видны две колбы с зеленым ядом. Одна была разбита, но вторая оказалась целой. Но не это привлекло мое внимание. В сейфе лежала всего лишь одна небольшая книжечка. Кузнец дал мне щипцы, с помощью которых я извлек ее. Ни духовных монет, ни камней, ни артефактов. Ничего. Только простая книжка. 50 монет, как и обещал. Я отсчитал нужную сумму и положил перед кузнецом мешочек. Тот на деньги даже не смотрел. Все его внимание было сосредоточено на сейфе, что был для него ценнее всех монет. Вот только отвлечься ему все же пришлось. У меня возникли вопросы. Что это за порошок, и откуда знал, что там яд?
Откуда яд? Просто. Приходилось сталкиваться с подобными изделиями. Сейфы-то популярные, во втором поясе их изготавливают много. В наш целые караваны с одними только сейфами ходят. И надежно, и опасно для тех, кто не понимает, как вскрывать. Обычно ставят два типа ловушек. Либо яд, либо болты с тем же ядом. Состав не знаю, зато знаю, как он реагирует на обычную металлическую пыль. Оседает.
Металлическая пыль использовалась для полировки, так что наличие ее у кузнеца вопросов не вызывало. В то время как его навыки, особенно то, что он знал, с какой стороны нужно поджать сейф, чтобы дверцу перекосило, и лопнул только один баллон с ядом, уже вызывали интерес. По-хорошему, следовало забрать целый баллон, но искатели от своих слов не отказываются. Раз я сказал, что сейф его, значит, так оно и будет. На всякий случай, еще раз удостоверившись, что внутри ничего не осталось, я пошел к выходу. И Арис уже наполовину скрылся за горизонтом, так что следовало выехать из деревни и найти место для ночевки. Спешить нам особо некуда, нить энергии уверенно шла дальше на юг, так что конечная точка могла быть как через 3 километра, так и через неделю пути. Остановились мы в нескольких километрах от деревушки. Привычно установив палатку, Вилея забралась в ванну, я же занялся защитной формацией. И как только мы оказались ограждены от мира, уселся знакомиться с творчеством Деро Друла. Предыдущая коллекция его книг, что я забрал из кабинета, не порадовала. Стихи, какие-то рассказы, история, описание жизни великих тигров — ничего такого, на что стоит тратить бумагу. Нашлось даже несколько книг с чистыми листами. Судя по тому, что одна такая была исписана весьма посредственными стихами, Деро Друл, по всей видимости, между делом практиковался в рифмоплетстве. Велея отправила все эти сочинения в шкаф под названием «Продать при первой возможности». Такой мусор в нашем будущем доме не нужен, а выбрасывать слишком опрометчиво. Как ни крути, это бумага. Весьма ценный в нулевом поясе материал. Книга оказалась записной книжкой. Место, где Деро Друл делал записи.
Род Прак, клан Феникс, 3 человека, 300 духовных камней. Род Лыс, клан Феникса, 4 человека, 400 духовных камней. Род...
Записная книга оказалась перечнем каких-то выплат. Либо выплачивал Деро Друл, либо роды выплачивали ему. Я листал страницу за страницей, не понимая логики написанного, пока не добрался до следующих строчек.
Дом Хао, клан Тигра, 27 человек, 17 на кормежку Икс, 10 на отправку 1000 духовных камней.
17 человек на кормежку. Каждый день к нам приходил какой-то зверь, что стоял у дверей и высасывал жизненную силу. Слова Хельги меня словно молнией пронзили. Кажется, я догадался, что это за книжка. Вернувшись в начало, я пересчитал количество людей, указанных в записях. Получалось, что на кормежку ушло чуть больше 100 человек, а на отправку — почти 1500. 1500. На отправку. Куда? Кто готов платить по 100 духовных камней за 1 человека?
«Ты идешь?»
— послышался голос Велеи. Ей нравилось купаться вместе. «Конечно, кто же еще? «Демоны». Деро Друл занимался координацией отправки людей в мир демонов.
поэтому он занимал такое почетное место у преступников столицы. Они снабжали его необходимым товаром. Даже страшно так говорить о людях. Но факт остается фактом. Кто-то воровал людей из различных родов первого пояса и продавал их за 100 духовных камней. Даже не монет. Это что за курс такой дикий? Так, стоп. Я еще раз открыл записную книжку. Первая запись появилась 5 лет назад. Последняя — почти 3 месяца назад. Вопрос. Это единственная книжка? Или где-то находятся другие? 5 лет назад владыка Шанри еще не подмял под себя первый круг мира демонов. Значит, торговля людьми велась не с племенем Урбангас, а с кем-то другим. Кем-то, кто владел весьма большими запасами духовных камней. 1500 человек за 5 лет. Корм для тех, кто идет путем демона. Или не только корм. «Вилея, что демоны делают с пленниками-людьми?»
«Едят», — не задумываясь, ответила девушка. «Только это слишком редкая и дорогая еда, чтобы на нее ориентироваться. Моя мать, к примеру, вместо парочки пленников купила мне проход в мир людей и выделила сопровождающих. Это было дешевле, чем просто купить пленников и накормить меня ими. С чего такой вопрос?»
Дюро Друл промышлял тем, что отправлял в мир демонов народ. За 5 лет было отправлено 1500 человек. Вот я и думаю, их готовили как корм, или пленники еще что-то делают.
1500 за 5 лет? Учитывая, что мне мать даже парочку даусов не могла купить. Неплохо тут работорговцы развернулись. Нет, Зандер, я не знаю. Не забывай, я с 12 лет толком в мире демонов не была. Ой, только не надо так на меня смотреть. Торговля людьми процветала всегда, и будет процветать и дальше. Жители твоего мира слишком падки на духовные камни и всевозможные артефакты. Ради них они даже своих родичей продадут.
Тем не менее, нам все же придется заняться этим вопросом. 1500 пленников, пусть большая часть уже сожрана, слишком привлекательная цель, чтобы ее игнорировать. Небо не просто так вручило нам эту записную книжку.
«Бесишь», — пробурчал Вилея. «Ладно, займемся мы твоими пленниками. Если кто-то еще живой, вернем домой. Главное, чтобы среди них предателей не оказалось.
Будем возвращать через Клайду Фена. Пусть привлекает дознавателей. Если они чисты, небо обязательно наградит нас за каждого спасенного. Если же там окажутся шпионы...»
«Зандер, хватит занудствовать. И вообще, тебе не кажется, что нам стоит восстановить меридианы? Думаю, ничего критичного не произойдет, если мы восстановим их сразу несколько раз. Надоело себя ограничивать. Сегодня у нас день загула».
Мы продолжили путешествие только через неделю. Наставник Герлон дал четкое указание. Нам стоит стать сильнее. Чем, собственно, мы всю неделю и занимались. Вначале шли сопряженные меридианы. Я выкачивал из подаренного Клайдом Феном сердца аномалии толстой нити энергии и обвязывал ими узлы, объединяя себя и Вилею. Делать это приходилось под музыкальной гармонией. В стандартном сопряжении уже ничего не получалось. Всего у нас в Виле имелось 157 узлов, и только 98 из них были обвязаны. Требовалось создать 59 невидимых каналов силы этапа владыка, что нам удалось за 3 дня. Уже добивая последнюю нить, я осознал, что сердце аномалии этапа владыка желтого ранга доживает свои последние минуты. Его не хватит на то, чтобы сформировать даже один узел. Я направил остатки энергии в сердце Вилеи, позволяя ему полностью разрушить дар Клайда Фена. Но это не привело к желаемому результату. Количество единений или дальность сопряжения не увеличились. Сердце моей жены поглотило практически пустое яйцо аномалии и даже не поперхнулось. Все, что оно сделало, вернуло нам возможности 2 единений. Подарка Клайду Фена было жаль, конечно, но и вечно хранить его тоже глупо. Для того, чтобы развиваться, нам требовались сопряженные меридианы. И добив их до 157 штук, я мог перейти к следующему шагу нашего развития. К созданию реальных меридианов. На этот процесс ушло еще 4 дня и несколько единений, полностью восстанавливающих нам сопряженные нити силы. Начиная с 50-го меридиана, на каждый новый приходилось тратить уже не один сопряженный меридиан, а сразу 3 или 6, если считать меня и Вилею. Когда я добрался до 100 реальных меридианов, это количество увеличилось до 10 на 1. При исполненной наивности я полагал, что за 1 раз смогу создать все 157 реальных меридианов. Но на 110 штуках пришлось признать, что следует поумерить пыл. Количество потребляемой энергии на 1 канал силы превышало все разумные пределы. Имелся еще один вариант ответа. Наши свилеи тела просто оказались не готовы к такому резкому росту реальных меридианов и уперлись рогом,
сопротивляясь изо всех доступных им сил. Приходилось ломать сопротивление, что выливалось в такой дикий расход энергии. В любом случае, 110 меридианов позволили нам воспользоваться практически всеми имеющимися техниками, кроме удара тигра. Для него требовалось еще почти сотни каналов силы. Но если у нас вдруг сейчас появится ядро энергии, мы будем числиться не медными, а сразу бронзовыми воинами. Весьма достойный результат 7 дней работы над собой, как мне кажется. Хотя техник воинов мне крайне недоставало. Куратор Харс так и не выдал нам техники, что обещал. Почему? Да потому что мы не завершили то, что должны были. Преподавателя не устраивало, что в новой школе остались демоны. Хоть они и начали вести себя тише воды, ниже травы, боясь привлечь к себе лишнее внимание. Что забавно, все понимали, кем являются старшекурсники, но продолжали их учить. Ибо таково было веление советника Делайлы, при том, что школа духовной силы формально не подчиняется ни одному клану. Манюня уверенно несла нас вперед еще несколько дней. Конец нити, что связывала печать пропуска с неким тайным местом, оказался весьма далеко от столицы. Это было странно. Неужели Дерод Рул постоянно отлучался так надолго, забывая о своих прямых обязанностях? Кто же вместо него людьми торговал? Вскоре мы подъехали к довольно крупному городу, находящемуся ровно посередине между барьером с нулевым поясом и Хардосом, столицы первого. Стража останавливать нас не решилась, так что в городок под славным названием Субоз мы въехали без проблем. Этот город являлся своеобразной буферной зоной, где шло распределение всех приходящих из нулевого пояса. Лучшие уходили в столицу, но большинство, в соответствии с выбранным домом, распределялись на работы по всему первому поясу. Медные ученики, только-только сформировавшие себе несколько меридианов, являлись безвольной рабочей силой, готовые зубами выгрызать свое право на медитацию и возвышение. Они не чурались никакой работы. Таскали бревна, камни, чистили конюшни, работали курьерами. Делали все, за что можно было получить хотя бы один духовный камень и тапоученик. Для обычных жителей нулевого пояса это было настоящим сокровищем. Мы остановились неподалеку от центральной площади. Нить энергии уходила едва ли не вертикально вниз и исчезала, резко оборвавшись в десятки метров под землей. Возможно, в любой другой ситуации я бы опешил от такого. Но сейчас у меня было четкое понимание, что происходит. Пластина древних. Здесь, в Субозе, находилось тайное логово, защищенное по всем правилам. Даже странно, что сквозь пластину пробивается нить энергии. Либо не пробивается, заканчивается как раз на оболочке огромного бункера. Если верить духовному зрению, бандиты постарались основательно. 100 метров длиной, 30 метров шириной. Сколько вглубь, вообще непонятно. Это было не просто логово. Это была самая настоящая база. Я еще раз закрыл глаза, вспоминая подземные этажи столицы до того, как туда отправились помощники Безымянного. Большая часть живущих под землей являлись золотыми учениками. Было много воинов и даже несколько черных фигур. Либо мастера, либо и вовсе владыки. В любом случае, там находились даусы, которые наших потуг даже не заметят. Чихнут, и мы отправимся на вечный покой. Мне даже не помогут летающие кинжалы, подаренные наставником Герлоном. Я их уже привязал, вот только управлять мог всего 3. Еще 3 летать не желали, мне просто не хватало концентрации. Либо опыта, либо и того, и другого. Но даже 3 летающих ножа, носящихся с безумной скоростью, весьма серьезная сила, способная справиться с любым воином. Но не мастером. Защиты от его ауры у нас нет. Поэтому назрел весьма важный вопрос. Находится ли внизу Даус и Тапомастер, или помощникам Безымянного все же удалось их всех поймать и транспортировать навстречу с дознавателями? Видимо, придется импровизировать.
«Только не говори, что мы опять лезем в канализацию», —
недовольно засопела Велея, когда я уверенно пошел к ближайшему дому.
«Небо! Почему все уроды любят закапываться под землю? Как же они бесят!»
Тем не менее, переодеваться Велея не стала. Походная одежда из 3-го пояса мало того, что была удобна для длительных поездок, так еще и обладала весьма сильной защитой против техник и тапа ученик, и даже воин. Для путешествия по опасным катакомбам самое то. Хозяева дома, куда мы вошли, хотели возмутиться, но я остановил их движением руки. 10 духовных монет появились на небольшом столике как плата за беспокойство. Мы же с Велеей спустились в подвал, где находился проход в 1-й подземный уровень. База преступников, если это была она, располагалась на 3-м. Причем вела к ней всего 1 узкая дорожка,
которую охраняли сразу два золотых ученика. В голове щелкнуло, и я даже ухмыльнулся. Найдя проход на второй подземный уровень, мы с Вилей спустились и уверенным шагом двинулись к тайному логову. Вот только спуститься мне не удалось. Дорогу преградили двое даусов весьма неприятной наружности. Их словно специально убирали из всех самых уродливых, чтобы поставить здесь и пугать народ.
«Закрытая территория! Дальше дороги нет!»
«Мне можно!» Я стащил с шеи пропуск, что привел меня к этому месту, и продемонстрировал его охранникам. Те нахмурились.
«Что-то мы раньше вас здесь не видели. Это не ваше дело», — я добавил в голос холод интонации наставника Герлона.
«Сомневаетесь? Давайте проверим пропуск».
«Проверим, непременно проверим».
Один из охранников подошел к стене и извлек оттуда какое-то устройство древних. Духовное зрение показывало лишь пустоту, хотя глаза говорили, что предмет реально существует. Охранник протянул устройство в мою сторону, подразумевая, что я знаю, что делать дальше. Видимо, еще один прекрасный способ отличить самозванцев от тех, кто действительно имеет право находиться на базе. Не имея я опыта работы с регенерационной капсулой, мог бы растеряться. А так, повернув пропуск правильной стороной, вставил его в едва заметную прорезь. Когда умеешь читать на языке древних, пользоваться их техникой становится на порядок проще. Вставьте картридж в картридер и несколько стрелочек, показывающих, куда конкретно нужно вставлять. Ошибиться было трудно. Послышался какой-то шорох, после чего на устройстве зажглась зеленая точка. Оба охранника даже выдохнули с облегчением. Наш этап возвышения и ранг уже выяснили с помощью артефактов. Если бы началась заварушка, эти двое умерли бы первыми. Тем не менее, они красноречиво посмотрели на Вилею. «Она со мной, моя жена!» Я продемонстрировал браслет. Недовольная Вилея, которую лишили любимого развлечения под названием «Причини добро», сделала то же самое.
«Добро пожаловать на базу, старшие!»
Охранники отошли в сторону. Рука одного ушла со стены, где я заметил небольшую красную кнопку, вновь невидимую духовным зрением. Видимо, какая-то система оповещения о несанкционированном проникновении, после которой вся база встала бы на уши, и мы бы так ничего и не обнаружили. Разбираться самостоятельно с этим местом глупо. Искатели не нанимались в сыщики, следователи и стражи порядка. Для этого есть соответствующие службы. Но сообщить о том, как сюда попасть, это будет угодно небу. Пусть Клайд Фэн сам разбирается с теми, кто так активно пользуется устройствами древних. Спустившись по винтовой лестнице, мы очутились рядом с мощными дверьми. Что-то мне подсказывало, что они были изготовлены из смеси обычного и древнего металлов. Послышался щелчок, и дверь открыл еще один неприятный тип. Он ничего не сказал, ничего не потребовал, просто посторонился, пропуская нас внутрь. Казалось, план по незаметному проникновению на базу преступников был выполнен идеально. Но едва мы вошли, пространство заполнилось недовольным низким мужским голосом.
«Наконец-то! Где вас так долго демоны носили, искатели?